«Последняя воля и завещание Гитлера». Как и желал того Гитлер, оба эти документа сохранились. Подобно другим его документам, они имеют важное значение для нашего повествования. Они подтверждают, что человек, который железной рукой правил Германией более 12 лет, а большей частью Европы 4 года, ничему не научился. Даже неудачи и сокрушительные поражения ничему его не научили. Правда, в последние часы жизни он вернулся мысленно к дням своей бесшабашной юности, прошедшей в Вене, к шумным сборищам мюнхенских пивных, где он клял евреев за все беды на свете, к надуманным вселенским теориям и сетованием на то, что судьба вновь обманула Германию, лишив ее победы и завоеваний. Эту прощальную речь, адресованную германской нации и всему миру, которая должна была стать и заключительным обращением к истории, Адольф Гитлер составил из пустых, рассчитанных на дешевый эффект фраз, надерганных из «Майн кампф», добавив к ним свои лживые измышления. Эта речь была закономерной эпитафией тирану, которого абсолютная власть совершенно развратила и уничтожила. Политическое завещание, как он назвал его, делится на две части. Первая представляет собой обращение к потомкам, вторая – его особые установки на будущее. Прошло более 30 лет с тех пор, как я, будучи добровольцем, внес свой скромный вклад в Первую мировую войну, навязанную Рейху. За эти три десятилетия всеми моими помыслами, действиями и жизнью руководили только любовь и преданность моему народу. Они дали мне силу принимать самые трудные решения, которые когда-либо выпадали на долю смертному. Это неправда, что я или кто-либо другой в Германии хотел войны в 1939 году. Ее жаждали и спровоцировали те государственные деятели других стран, которые либо сами были еврейского происхождения, либо работали во имя интересов евреев. Я внес слишком много предложений по ограничению вооружений и контролю над ними, чего потомки никогда не смогут сбросить со счетов, когда будет решаться вопрос, лежит ли ответственность за развязывание этой войны на мне. Далее, я никогда не хотел, чтобы вслед за ужасной Первой мировой войной возникла Вторая мировая война, будь то против Англии или против Америки. Пройдут века, но из руин наших городов и памятников всегда будет восставать ненависть к тем, кто несет полную ответственность за эту войну. Люди, которых мы должны благодарить за все это, международное еврейство и его пособники. Затем Гитлер повторил ложь о том, что за три дня до нападения на Польшу он предложил британскому правительству разумное решение польско-германской проблемы. Мое предложение отвергли только потому, что правящая клика Англии хотела войны, частично по коммерческим соображениям, частично потому, что поддалась пропаганде, распространяемой международным еврейством. Он возложил всю ответственность, причем не только за миллионы погибших на полях сражений и в разбомбленных городах, но и за массовое истребление евреев по его личному приказу на самих евреев. Потом последовали призывы ко всем немцам не прекращать борьбы. В заключение он был вынужден признать, что с национал-социализмом на время покончено, но тут же заверил соотечественников, что жертвы, принесенные солдатами и им самим, посеют зерна, которые однажды дадут всходы возродившегося во славе национал-социалистического движения истинно единой нации. Во второй части политического завещания рассматривается вопрос о преемнике. Хотя страна была охвачена огнем и сотрясалась от взрывов, Гитлер не мог позволить себе умереть, не назвав преемника и не продиктовав точного состава правительства, которое тот должен будет назначить. Но прежде он постарался ликвидировать бывших преемников. На пороге смерти я изгоняю из партии бывшего рейхсмаршала Геринга Германа и лишаю его всех прав, которые предоставлялись ему декретом от 20 июня 1941 года. Вместо него я назначаю адмирала Дёнитса президентом рейха и верховным главнокомандующим вооруженными силами. На пороге смерти я изгоняю из партии и со всех государственных постов бывшего рейхсфюрера СС и министра внутренних дел Гиммлера Генриха, руководителей армии ВВС и СС, как он считал, предали его, украли у него победу. Поэтому единственным его преемником может стать лишь руководитель флота, который представлял весьма незначительную силу, чтобы играть большую роль в захватнической войне. Это была последняя насмешка над армией, на которую легла основная тяжесть сражений и которая понесла наибольшие потери в войне. Это было и последним поношением двух лиц, которые наряду с Геббельсом были его наиболее близкими приспешниками с первых дней существования партии. Не говоря уже о вероломстве по отношению ко мне, Геринг и Гиммлер запятнали несмываемым позором всю нацию, тайно вступив в переговоры с врагом без моего ведома и вопреки моей воле. Они также пытались незаконным путем захватить власть в государстве. Изгнав предателей и назначив преемника, Гитлер принялся наставлять Дёница в отношении того, кто должен войти в его новое правительство. Все это, по его утверждению, достойные люди, которые выполнят задачу продолжения войны всеми возможными средствами. Геббельс должен был стать канцлером, а Борман занять новый пост министра партии. Зейс Инквард должен был стать министром иностранных дел. Имя Шпеера, как и Риббентропа, в составе правительства не упоминалось. Но граф Шверин фон Крозик, который с момента назначения его Папином в 1932 году оставался министром финансов и теперь сохранил свой пост, человек этот был глуп, но, надо признать, обладал удивительным талантом самосохранения. Гитлер не только назвал состав правительства при своем преемнике, но и дал последнее типичное для него наставление относительно его деятельности. «Превыше всего я требую, чтобы правительство и народ максимально защищали расовые законы и беспощадно противостояли отравителю всех наций, международному еврейству». И затем прощальное слово, последнее письменное свидетельство о жизни этого безумного гения. Все усилия и жертвы германского народа в этой войне так велики, что я даже не могу допустить мысли, что они были напрасны. Нашей целью по-прежнему должно оставаться приобретение для германского народа территории на Востоке. Последняя фраза взята прямо из «Майн кампф». Гитлер начал свою жизнь как политик с навязчивой идеей, что для избранной немецкой нации необходимо завоевать территории на Востоке. С этой же идеей он свою жизнь и заканчивал. Миллионы убитых немцев, миллионы разрушенных бомбами немецких домов и даже сокрушительное поражение немецкой нации не убедили его, что грабеж земель славянских народов на Востоке, не говоря уже о морали, это тщетная тевтонская мечта. Смерть Гитлера. 29 апреля во второй половине дня из внешнего мира в бункер поступило последнее известие. Собрат по фашистской диктатуре и партнер по агрессии Муссолини нашел свою погибель, которую разделила с ним его любовница Клара Петаччи. 26 апреля их поймали итальянские партизаны. Произошло это в тот момент, когда они пытались бежать из своего убежища в Комо в Швейцарию. Через два дня их казнили. Субботним вечером 28 апреля их тела были перевезены на грузовике в Милан и выброшены из кузова прямо на площадь. На следующий день их подвесили за ноги на фонарных столбах. Затем веревки перерезали, и остаток выходного дня они лежали в сточной канаве, отданные на поругание итальянцам. 1 мая Бенито Муссолини был похоронен рядом со своей любовницей на миланском кладбище Симитере Маджоре на участке для бедных. Достигнув последней степени деградации, дуче и фашизм канули в лету. Насколько подробно были сообщены Гитлеру обстоятельства столь позорного конца дуче, осталось неизвестно. Можно лишь предположить, что если бы он узнал о них, это лишь ускорило бы его решимость не допустить, чтобы ни он сам, ни его жена, ни живыми, ни мертвыми не стали частью спектакля, разыгранного евреями для развлечения еврейских истеричных масс, как он только что написал в своем завещании. Не таков был Борман. У этой темной личности осталось еще немало дел. Его собственные шансы уцелеть, по всей видимости, уменьшились. Промежуток времени между смертью фюрера и приходом русских, в течение которого он имел бы возможность бежать к Дёницу, мог оказаться совсем непродолжительным. Если же шансов не представиться, то Борман, пока фюрер оставался в живых, мог отдавать приказы от его имени и имел время, по крайней мере, отыграться на предателях. В эту последнюю ночь он направил еще одну депешу Дёнису. «Дёнис, с каждым днем у нас усиливается впечатление, что дивизии на Берлинском театре военных действий уже в течение нескольких дней бездействуют. Все доклады, которые мы получаем, контролируются, задерживаются или искажаются Кейтелем. Фюрер приказывает вам действовать немедленно и беспощадно против любых изменников». И затем, хотя он знал, что Гитлер осталось жить считанные часы, добавил подскриптум: «Фюрер жив и руководит обороной Берлина». Но оборонять Берлин было уже невозможно. Русские заняли почти весь город, и вопрос мог стоять только об обороне канцелярии, но и она была обречена, как о том узнали Гитлер и Борман 30 апреля на последнем совещании. Русские подошли к восточной окраине Тиргартена и ворвались на Потсдамерплац. Они находились всего в квартале от бункера. Настал час, когда Гитлер должен был осуществить свое решение. У Гитлера и Евы Браун, в отличие от Геббельса, не было проблем с детьми. Они написали прощальные письма родным и знакомым и удалились в свои комнаты. Снаружи в проходе стояли в ожидании Геббельс, Борман и еще несколько человек. Через несколько минут раздался пистолетный выстрел. Они ждали второго, но воцарилась тишина. Подождав немного, они вошли в комнату фюрера. Тело Адольфа Гитлера лежало распростертым на диване, с которого стекала кровь. Он покончил с собой выстрелом в рот. Рядом лежала Ева Браун. Оба пистолета валялись на полу, но Ева не воспользовалась своим, она приняла яд. Это произошло в 3:30 пополудни в понедельник 30 апреля 1945 года, через 10 дней после того, как Гитлеру исполнилось 56 лет, и ровно через 12 лет и 3 месяца после того, как он стал канцлером Германии и учредил Третий Рейх. Последнему было суждено пережить его всего на неделю. Похороны прошли по обычаю викингов. Речей не произносили, молчание нарушали лишь разрывы русских снарядов в саду канцелярии. Камердинер Гитлера Гейнс Линге и дежурные у входа вынесли тело фюрера, завернутое в армейское темно-серое одеяло, скрывавшее изуродованное лицо. Кемпке опознал фюрера лишь по торчавшим из-под одеяла черным брюкам и ботинкам, который верховный главнокомандующий обычно носил с темно-серым кителем. Тело Евы Браун Борман вынес, не прикрыв, в коридор, где передал Кемпке. Трупы перенесли в сад и во время затишья положили его в одну из воронок, облили бензином и подожгли. Прощавшиеся во главе с Геббельсом и Борманом укрылись под козырьком запасного выхода из бункера. И пока языки пламени поднимались все выше и выше, стояли, вытянувшись и вскинув правую руку в прощальном нацистском салюте. Церемония была короткой, поскольку снаряды Красной Армии вновь начали рваться в саду, и все, кто еще оставался в живых, укрылись в бункере, доверив пламени костра полностью стереть следы пребывания на земле Адольфа Гитлера и его жены. Примечание автора. Впоследствии обнаружить останки не удалось, и это породило после войны слухи, будто Гитлер остался в живых. Но допросы нескольких очевидцев офицерами английской и американской разведок не оставляют сомнений на этот счет. Кемпке дал достаточно убедительное объяснение, почему не были обнаружены обуглившиеся останки. «Все следы были уничтожены полностью», — сказал он допрашивавшим, непрекращавшимся огнем русских. У Геббельса и Бормана еще оставались нерешенные задачи в Третьем Рейхе, лишившимся своего основателя и диктатора, хотя задачи эти были разные. Прошло слишком мало времени, чтобы посыльные могли добраться до Дёница с завещанием фюрера, в котором он, Дёниц, назначался его преемником. Теперь адмирала предстояло известить об этом по радио. Но даже в этот момент, когда власть ускользала из рук Бормана, он все еще колебался. Вкусившему власть было непросто расстаться с ней так быстро. Наконец он отправил телеграмму гросс-адмиралу Дёницу. «Вместо бывшего рейхсмаршала Геринга фюрер назначает своим преемником вас. Письменное подтверждение вам направлено. вам надлежит немедленно предпринять все необходимые меры, которые диктует сложившаяся обстановка, и ни слова о том, что Гитлер умер. Адмирал, который командовал всеми вооруженными силами на севере и потому перенес свой штаб в Плен в Шлезвиге, был поражен этим назначением. В отличие от партийных главарей, у него не было ни малейшего желания стать преемником Гитлера. Ему, моряку, эта мысль никогда не приходила в голову. За два дня до этого, считая, что преемником Гитлера станет Гиммлер, он отправился к шефу СС и заверил его в своей поддержке. Но поскольку ему в равной степени никогда бы не пришло в голову ослушаться приказа фюрера, он отправил следующий ответ, считая, что Гитлер все еще жив. «Мой фюрер, моя преданность вам беспредельна. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы прийти вам на помощь в Берлин. Если, однако, судьба повелевает мне возглавить Рейх в качестве назначенного вами преемника, я пойду этим путем до конца, стремясь быть достойным непревзойденной героической борьбы немецкого народа». Гросс-адмирал Дёнец. В эту ночь у Бормана и Геббельса возникла новая идея. Они решили попытаться вступить в переговоры с русскими. Начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Крепс, находившийся в бункере, в свое время был военным атташе в Москве и немного говорил по-русски. Может, ему удастся добиться чего-нибудь от большевиков, а если конкретно, то Геббельс и Борман хотели заручиться гарантией собственной неприкосновенности, что позволило бы им занять предназначавшиеся им по завещанию Гитлера посты в новом правительстве Дёнеца. Взамен они были готовы сдать Берлин. Вскоре после полуночи 1 мая генерал Крепс отправился на встречу с генералом Чуйковым, примечание автора, а не с маршалом Жуковым, как утверждается в большинстве свидетельств, командующим советскими войсками, сражавшимися в Берлине. Один из немецких офицеров, сопровождавших его, записал начало их переговоров. Крепс: «Сегодня 1 мая, большой праздник для обеих наших наций», примечание автора. 1 мая традиционно отмечается в Европе как День труда. Чуйков: «Сегодня у нас большой праздник, а как там у вас, сказать трудно». Русский генерал потребовал безоговорочной капитуляции всех находившихся в бункере Гитлера, а также всех оставшихся в Берлине войск. Крепс задерживался. На выполнение миссии у него ушло немало времени, и когда он не вернулся к 11 утра 1 мая, нетерпеливый Борман направил еще одну радиограмму Дёнецу. Завещание вступило в силу. «Я прибуду к вам, как только смогу. До тех пор рекомендую воздержаться от публичных заявлений». Эта телеграмма также была двусмысленной. Борман просто никак не мог решиться сообщить, что фюрера нет в живых. Он хотел во что бы то ни стало первым проинформировать Дёнеца об этой важнейшей новости и тем самым заручиться расположением нового верховного главнокомандующего. Но Геббельс, готовившийся вскоре умереть вместе с женой и детьми, не имел основания скрывать от адмирала правду. В 3:15 дня он направил Дёнецу свою депешу, последнюю радиограмму, переданную из осажденного бункера в Берлине, гросс-адмиралу Дёнецу. «Вчера в 15:30 умер фюрер. По завещанию от 29 апреля вы назначаетесь рейхспрезидентом». Затем следовали имена основных членов правительства. «По приказу фюрера завещание выслано вам из Берлина. Борман намерен отправиться к вам сегодня, чтобы проинформировать об обстановке. Время и форма сообщения для прессы и обращения к войскам на ваше усмотрение. Подтвердите получение, Геббельс». Геббельс не счел нужным информировать нового главу государства о своих собственных намерениях. Он осуществил их в конце дня, 1 мая. Было решено вначале отравить ядом 6 детей. Их игру прервали и каждому сделали смертельную инъекцию. Очевидно, это сделал тот самый врач, который накануне отравил собак фюрера. Затем Геббельс вызвал своего адъютанта гауптштурмфюрера Гюнтера Швегермана и дал ему указание найти бензин. «Швегерман», — сказал он ему, — «произошло величайшее предательство. Все генералы изменили фюреру. Все потеряно. Я умираю вместе со своей семьей». Он не сказал адъютанту, что только что убил своих детей. «Сожгите наши тела. Вы сможете это сделать?» Швегерман заверил его, что сможет, и отправил двух дневальных раздобыть бензин. Несколько минут спустя, примерно в 8:30 вечера, когда уже начало смеркаться, доктор и фрау Геббельс проследовали через бункер, прощаясь с теми, кто находился в этот момент в коридоре, и поднялись по лестнице в сад. Здесь, по их просьбе, дежурный эсэсовец прикончил их двумя выстрелами в затылок. На их тела вылили 4 канистры бензина и подожгли, но кремацию до конца не довели. Все, кто еще оставался в бункере, не имели времени дожидаться, пока сгорят мертвые. Они бросились спасаться, присоединяясь к массе бегущих людей. Уже на следующий день русские обнаружили обуглившееся тело министра пропаганды и его жены и сразу же опознали. Около 9 вечера 1 мая загорелся бункер фюрера, и примерно 500 или 600 человек из свиты Гитлера, оставшиеся в живых, преимущественно эсэсовцы, начали метаться по служившему им укрытием зданию новой канцелярии в поисках спасения, подобно цыплятам с отрубленными головами, как выразился позднее портной фюрера. Ища спасения, они решили двинуться пешком по туннелям метро от станции под Вильгельмсплац напротив канцелярии к станции Фридрихштрассе, чтобы пересечь реку Шпре и просочиться к северу от нее через позиции русских. Многим это удалось, но некоторым, в том числе и Мартину Борману, не повезло. Когда генерал Крепс возвратился наконец в бункер с требованием генерала Чуйкова о безоговорочной капитуляции, партийный секретарь Гитлера уже пришел к выводу, что единственный шанс спастись для него – слиться с массой беженцев. Его группа попыталась следовать за немецким танком, но, как рассказывал потом находившийся здесь же Кемпке, он был подбит прямым попаданием противотанкового снаряда русских, и Бормана почти наверняка убило. Там же находился и главарь Гитлерюгенда Аксман, который, желая спасти свою шкуру, бросил на произвол судьбы батальон подростков на мосту Пихельсдорф. Позднее он показал, что видел тело Бормана, лежащим под мостом в том месте, где Инвалиденштрассе пересекает железнодорожные пути. На его лицо падал лунный свет, но Аксман не заметил следов ранения. Он высказал предположение, что Борман проглотил капсулу с ядом, когда понял, что шансов пробраться через русские позиции нет. Генералы Крепс и Бургдорф не присоединились к массе беглецов. Считают, что они застрелились в подвале новой канцелярии. Конец Третьего Рейха. Третий Рейх пережил своего основателя ровно на 7 дней. Вскоре после 10 вечера 1 мая, когда тела доктора и фрау Геббельс догорали в саду канцелярии, а обитатели бункера толпились в поисках спасения у входа в туннель метро, радио Гамбурга прервало трансляцию торжественной 7-й симфонии Брукнера. Раздался бой военных барабанов и заговорил диктор. «Наш фюрер Адольф Гитлер, сражаясь до последнего дыхания против большевизма, сегодня днем пал за Германию в своем оперативном штабе в Рейхсканцелярии. 30 апреля фюрер назначил своим преемником гросс-адмирала Дёнице. Слушайте обращение к немецкому народу гросс-адмирала и преемника фюрера». Третий Рейх, начав свое существование с откровенной лжи, с ложью же сходил со сцены. Не говоря о том, что Гитлер умер не в этот день, а накануне, что само по себе несущественно. Он вовсе не пал, сражаясь до последнего дыхания. Однако распространение этой лжи по радио было необходимо, коль скоро его наследникам предстояло увековечить эту легенду, а также удержать контроль над войсками, которые все еще оказывали сопротивление врагу, и которые наверняка посчитали бы, что их предали, если бы узнали правду. Сам Дёнец повторил эту ложь в 10:20 вечера, выступая по радио, и назвал смерть фюрера героической. В этот момент он еще не знал, как встретил свой конец Гитлер. Из радиограммы Геббельса он лишь знал, что фюрер умер накануне вечером. Но это не помешало адмиралу прибегнуть ко лжи, как и в других случаях, утверждать именно это. Он сделал все, что мог, чтобы в час трагедии еще больше сбить с толку и без того находившийся в смятении немецкий народ. «Моя первейшая задача, — сказал он, — спасти Германию от уничтожения наступающим врагом, большевиками. Во имя одной только этой цели вооруженная борьба будет продолжаться до тех пор, пока по достижении этой цели препятствуют англичане и американцы. Мы будем вынуждены продолжать оборонительные бои и против них. В сложившихся условиях, однако, англо-американцы будут вести войну не в интересах своих народов, а исключительно ради распространения большевизма в Европе». Пустые слова. Дёнец знал, что сопротивление немцев на исходе. 29 апреля, за день до самоубийства Гитлера, безоговорочно капитулировали немецкие армии в Италии. Известие это из-за нарушения связи не дошло до Гитлера, что, вероятно, избавило его от излишних переживаний в последние часы жизни. 4 мая немецкое Верховное командование отдало приказ всем немецким войскам на северо-западе Германии, в Дании и Голландии сдаться войскам Монтгомери. На следующий день капитулировала расположенная севернее Альп группа армии Г. Кессельринга в составе немецких 1-й и 9-й армии. В тот же день, 5 мая, адмирал Ганс фон Фридебург, новый главнокомандующий немецким флотом, прибыл в Реймс в штаб генерала Эйзенхауэра для переговоров о капитуляции. Цель немцев, как об этом ясно свидетельствуют последние документы их верховного командования, состояла в том, чтобы затянуть переговоры на несколько дней, выиграть таким образом время и дать возможность максимальному количеству войск и беженцев избежать русского плена и сдаться западным союзникам. На следующий день в Реймс прибыл и генерал Йодль, чтобы помочь своему коллеге, главнокомандующему флотом, затянуть переговоры об условиях капитуляции. Но уловки немцев были тщетны. Эйзенхауэр видел их игру насквозь. «Я попросил генерала Смита, — писал он позднее, — информировать Йодля, что если они не прекратят искать отговорки и тянуть время, я немедленно закрою весь фронт союзников и силой остановлю поток беженцев через расположение наших войск. Я не потерплю никаких дальнейших проволочек». В 1:30 ночи 7 мая Дёнец, узнав от Йодля о требованиях Эйзенхауэра, радировал генералу из своей новой ставки во Фленсбурге на датской границе, что ему даются все полномочия подписать документ о безоговорочной капитуляции. Игра окончилась. В небольшой красной школе в Реймсе, где Эйзенхауэр расположил свой штаб 7 мая 1945 года, в 2 часа 41 минуту ночи, Германия безоговорочно капитулировала. От имени союзников акт о капитуляции подписали генерал Уолтер Бедл Смит, генерал Иван Суслопаров в качестве свидетеля за Россию и генерал Франсуа Севес за Францию. От Германии его подписали адмирал Фридебург и генерал Йодль. Примечание автора. Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии был подписан в ночь на 9 мая 1945 года в Берлине, Карлхорст, по согласованию между правительствами СССР, США и Великобритании была достигнута договоренность считать процедуру в Реймсе предварительной. Тем не менее, в западной историографии подписание капитуляции германских вооруженных сил, как правило, связывается с процедурой в Реймсе, а подписание акта о капитуляции в Берлине именуется его ратификацией. В ночь на 9 мая 1945 года в Европе прекратился орудийный огонь и перестали рваться бомбы. Впервые после 1 сентября 1939 года на континент опустилась долгожданная тишина. За прошедшие 5 лет, 8 месяцев и 7 дней миллионы мужчин и женщин были убиты на сотнях полей сражений, в тысячах разбомбленных городов. Еще миллионы погибли в нацистских газовых камерах или были расстреляны у края рвов командами спецакции в России и Польше. И все это во имя неуемной жажды завоевания Адольфа Гитлера. Большинство самых древних городов Европы лежали в руинах, и по мере того, как прогревался весенний воздух, из-под обломков начал исходить нестерпимый смрад от бесчисленных непогребенных трупов. Не отзовутся более улицы Германии эхом кованых сапог, марширующих гусиным шагом штурмовиков, одетых в коричневые рубашки. Эхом их торжествующих воплей, истошных выкриков фюрера, разносимых репродукторами. После 12 лет, 4 месяцев и 8 дней эпоха мрачного средневековья, обернувшаяся для всех, кроме немцев, народов Европы, а теперь и для немцев, ночным кошмаром кончилась. Тысячелетний Рейх перестал существовать. Он вознес, как мы видели, эту великую нацию и этот талантливый, но, увы, легковерный народ к вершинам власти и побед, неведомых им дотоле, и потерпел такой стремительный и полный крах, которому почти нет параллели в истории. В 1918 году, когда, потерпев последнее поражение, бежал кайзер, рухнула монархия, но все традиционные институты, поддерживавшие государство, остались. Правительство, избранное народом, продолжало функционировать как ядро германских вооруженных сил и генерального штаба. Но весной 1945 года Третий Рейх действительно перестал существовать. Ни на одном уровне не осталось ни одного немецкого органа власти. Миллионы солдат, летчиков и моряков стали пленными на своей собственной земле. Миллионами граждан, вплоть до жителей деревень, теперь управляли оккупационные войска, от которых зависело не только поддержание законности и порядка, но и обеспечение населения продовольствием и топливом, чтобы оно могло пережить предстоящее лето и суровую зиму 1945 года. До такого состояния довело их сумасбродство Гитлера, да и их собственное, ведь они слепо следовали за ним, а подчас и с энтузиазмом. Остались люди и осталась земля. Люди, ошеломленные, обессиленные и голодные, а с приходом зимы, дрожавшие в лохмотьях и укрывшиеся в развалинах, в которые превратились в результате бомбежек их дома, земля – обширная пустыня, покрытая грудами развалин. Немецкий народ не был уничтожен, как того хотелось Гитлеру, который стремился уничтожить множество других народов. А когда война оказалась проиграна и свой собственный, но Третий Рейх ушел в небытие. Краткий эпилог. Той же осенью я возвратился в эту некогда гордую страну, где провел большую часть времени недолгого существования Третьего Рейха. Ее трудно было узнать. Я уже рассказывал об этом возвращении. Сейчас же остается поведать о судьбе некоторых из оставшихся в живых лиц, которые занимали значительное место на страницах этой книги. Остатки правительства Дёница, учрежденного во Фленсбурге, были распущены союзниками 23 мая 1945 года, а все его члены арестованы. Генрих Гиммлер был выведен из правительства 6 мая, накануне подписания капитуляции в Реймсе. Дёниц рассчитывал, что этот шаг позволит ему снискать расположение союзников. Бывший глава СС, который так долго распоряжался жизнью и смертью миллионов людей в Европе, бродил в окрестностях Фленсбурга до 21 мая, пока не задумал вместе с 11 офицерами СС, пройдя через расположение английских и американских войск, пробраться в родную Баварию. Гиммлер при всем его самолюбии решился сбрить усы, натянуть черную повязку на левый глаз и надеть форму рядового. Компанию задержали в первый же день на английском контрольно-проверочном пункте между Гамбургом и Бремерхафеном. На допросе Гиммлер назвал себя капитану английской армии, который направил его в штаб 2-й армии в Люнебурге. Здесь его обыскали, переодели в английскую военную форму, на тот случай, чтобы он не смог отравиться, если спрятал в одежде яд. Но обыск не был тщательным. Гиммлер сумел спрятать ампулу с цианистым калием между зубами. Когда 23 мая 2-й офицер английской разведки прибыл из штаба Монтгомери и приказал военному врачу проверить рот арестованного, Гиммлер раскусил ампулу и через 12 минут умер, несмотря на отчаянные попытки вернуть его к жизни путем промывания желудка и введения рвотного препарата. Остальные приспешники Гитлера прожили немного дольше. Я направился в Нюрнберг, чтобы снова увидеть их. Я не раз видел их в пору могущества на ежегодных съездах нацистской партии, проводившейся в этом городе. Теперь на скамье подсудимых перед международным трибуналом они выглядели совсем иначе. Произошла удивительная метаморфоза. Одетые в довольно потрепанные костюмы, сутулившиеся и нервно ерзающие на скамье, они совсем не походили на наглых главарей прошлого. Они казались каким-то бесцветным сборищем ничтожеств. Трудно было даже представить, что подобные люди еще совсем недавно обладали такой чудовищной властью, которая позволила им подчинить себе великую нацию и большую часть Европы. Сидевших на скамье подсудимых оказалось 21. Среди них Геринг, похудевший килограммов на 40 в сравнении с тем, каким я видел его последний раз, одетый в поношенную форму Люфтваффе, без знаков различия и, очевидно, удовлетворенный этим, занимал на скамье подсудимых первое место, нечто вроде запоздалого признания его первенства в нацистской иерархии, когда Гитлера уже не было в живых. Рудольф Гесс, некогда до полета в Англию, человек номер 3, с изнуренным лицом, глубоко запавшими глазами и отсутствующим взором, симулирующий потерю памяти, но, несомненно, сломленный человек. Риббентроп, утративший свою наглость, импопезность, побледневший, согнувшийся, побитый. Кейтель, утративший былое самодовольство, партийный философ Розенберг, путаник, которого происшедшие события наконец-то вернули к действительности. Юлиус Штрейхер, нюрнбергский ярый антисемит, также находился среди обвиняемых. Этот садист, обожавший порнографию, которого я видел однажды, вышагивавшим по улицам старинного города и угрожающе размахивавшим хлыстом, очевидно, совсем пал духом. На скамье сидел лысый, дряхлый старик, который сильно потел и, злобно уставившись на судей, убеждал себя, о чем не рассказывал охранник, что все они евреи. Был там и Фриц Заукель, босс подневольного труда в Третьем Рейхе. Маленькие глазки-щелочки придавали ему сходство со свиньей. Он, вероятно, нервничал, и потому раскачивался из стороны в сторону. Рядом с ним сидел Бальдур фон Ширах, первый предводитель гитлеровской молодежи, а позднее гауляйтер Вены, по происхождению больше американец, чем немец, похожий на кающегося студента, выгнанного из колледжа за хулиганство. Был там и Вальтер Функ, ничтожество с плутоватыми глазками, сменивший в свое время Шахта. Был и сам доктор Шахт, проведший последние месяцы по распоряжению некогда обожаемого им фюрера в концлагере и страшившейся казни, которая могла произойти каждый день. Теперь он пылал негодованием из-за того, что союзники собираются судить его как военного преступника –